Телефон прямого эфира остается прежним. 8-495-951-05-66. Ждем ваших звонков и комментариев на номер 8-968-766-3311. В студии «Радио Спутник», частный гид по Москве, Снежана Косарецкая. Снежана Вячеславовна, еще раз приветствую. Еще раз приветствуем и наших зрителей и слушателей. Я напомню, что видеотрансляция у нас тоже идет на Рутюб-канале или в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Говорим про историю сада «Эрмитаж». Очень подробно поговорили про главных лиц, строителей, создателей этого сада. Но еще очень много эпох разных было, очень много исторических событий, которые, конечно же, влияли на состояние сада и на его дальнейшее существование. Итак, начало 20 века. Все ждут перемен. Время вообще надежд, желание, чтобы все менялось и так далее, и так далее. Но что происходит на самом деле?
Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем разговор про историю московского, очень увлекательного, интересного места, притягательного для москвичей и гостей столицы, сада «Эрмитаж».
И да, погода наладилась, и поэтому пора туда идти, да, после нашего эфира и такой,
да,
экскурсии.
Совершенно точно. Начало 20 века, время перемен, ну, точнее, начинает такое... Оно еще не наступило, но ветер уже подул, как говорится. Вот эта история начинается. 1905 год, вот эти все события в Санкт-Петербурге. И все это, конечно, прокатывается вообще по всему, по всей стране. Москва тоже, естественно, еще уже не будучи столицей, но тем не менее все равно... задействована в этих событиях. Восстание, московское восстание декабрьское удалось подавить, как мы знаем, но вот сами бои, то есть военные действия происходили на улице Каретный ряд, прямо вот под стенами театра «Эрмитаж», под, ну, в общем-то, совсем-совсем рядом. Естественно, ну, какие-то неприятности Яков Васильевич приобрел в связи с этим, ну, начиная там с того, что это вообще просто такая ситуация сложная, когда ты попадаешь, да, вот в эти передряги, эмоционально сложная, ну и, естественно, и материально. То есть, и вот за этой материальной компенсацией он отправляется в Санкт-Петербург получать на восстановление сада определенные деньги. Там знакомится. Ну, то есть он никогда не упускал возможность, всегда держал в голове, что самое главное — это связи, знакомства, налаживание отношений для приглашения артистов, для... того, чтобы сад поддерживался и процветал. Иван Поддубный, известный такой силач, да, приезжает, он договаривается с ним, на следующий прям вот сезон устраивает там чемпионат борьбы. Ну, то есть это вот тоже, это же пиар, это же вот, ну...
Какое зрелище.
И более того, он предпринимает поездку, ну, совершает поездку с семьей за границу, и там знакомится с еще более увлекательной личностью, с Дягилевым. И это совершенно такой дружеский был разговор, знакомство, которое переросло тоже в совершенно точную прагматику. И уже сезон 1907 года, Дягилев еще не начал, Сергей Павлович не начал еще такое вот коронационное шествие русских сезонов по миру, по Европе и вообще по всему миру. А Яков Васильевич Щукин уже его пригласил. То есть это такая... Ну, интуиция была очень хорошо у него развита. Дягилев соглашается, и на сценах, на театральных сценах сада «Эрмитаж» выступают замечательные артисты. Сам Михаил Фокин не только ставит, а сам танцует, выходит на сцену. Выходит на сцену Анна Павлова. Бенуа делает потрясающие декорации. Все это в саду «Эрмитаж». Бакст к его постановкам, естественно, рисует все костюмы. Ну и потом мы знаем, что в течение там, до 1929 года русские сезоны, это была притягательная вообще история для Европы, для всего мира. Это был такой период взлета русского балета, потому что ставку, он хотя балет не очень любил, Дягилев, но, тем не менее, ставку изначально.
Но другие люди любили и смотрели.
Да, да. Да, ну так вот, на сценах сада Эрмитаж выступают такие звездные имена. Но время идет, и как раз вот эти перемены наступают. Начинается Первая мировая война, которая, конечно, ничего хорошего, как любая война, никому не приносит. Что касается сада Эрмитаж, то все планы, которые были у Якова Васильевича, вот как раз он в это время, ну, там уже выстроен зеркальный театр, еще один театр появляется. Естественно, каждый год идет обновление. Вот это вот концепция мирового культурного центра. Ну, то есть вот это вот все летит в один день в тартарары, потому что я говорила о том, что сад в аренде, и в ситуации турбулентности хозяева сада начинают волноваться. Говорят о том, что давайте-ка выкупайте вы эту территорию, ну, потому что мы понимаем, что неизвестная какая-то вот ситуация, почва уходит из-под ног. А дело в том, что он параллельно взял кредиты, очень большие кредиты на постройку вот этого театрального зала на 4000 мест. И заложил уже не только фундамент, но и выстроил стены. То есть это началась уже масштабная такая стройка. До сих пор на территории сада Эрмитаж эти стены стоят под названием «Щук» или «Щукинская коробка». На них сейчас висит такой большой баннер, ну, прям вот прям при входе в него упираются глаза, ну, вот, с названием «Сада Эрмитаж». И туда даже можно зайти посмотреть, пофотографировать, поснимать. Это действительно историческая постройка начала 20 века, недостроенная, потому что деньги на то, чтобы территорию выкупить, он нашел. Причем это было условие, поставлено были, что в течение одного дня он должен принять это решение и найти денег. Он нашел, а уже кредиторам платить, выплачивать с процентами, он просто...
Не было такой возможности.
Не было возможности, да, не было возможности. И, в общем-то, приходит такое трагическое, он принимает решение для себя, вынужденное решение продать сад. Сад продается, и он с семьей уезжает в Евпаторию. Ну, то есть, это, знаете, это такая, это был очень... большой взлет и очень неприятное падение. Причем
оно еще было и неожиданно.
И неожиданное. Конечно. Причем не зависящее от тебя самого. То есть есть же истории, когда, ну вот, лень... еще что-то, да.
Но это другая история, это другая, да, история. Это как раз не тот случай. Да. Снежана Вячеславовна, вот такая интрига у нас сейчас с вами небольшая образовалась, что же дальше было с садом. Но после небольшой паузы я предлагаю продолжить.
Всем привет. Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире.
Действительно, в сложном экономическом и финансовом положении, получается, оказывается, Щукин. И вот, кстати, по поводу аренды у меня возник такой вопрос. А до этой сложной и политической ситуации, в том числе, у него не возникало мысли, что все-таки надо не в аренде, значит, чтобы сад был, а все-таки пора бы его приобрести, потому что мы говорили о том, что это и бизнес успешный, и так далее, и так далее. Может быть, прежде чем строить новые здания, вот возникали ли у него мысли приобрести эту территорию?
Ну, вы знаете, это мое мнение. Может быть, радиослушатели с этим не согласятся. Мне кажется, что человек, который вот идет вперед, он мыслит категориями, что надо завоевывать пространство, надо приглашать артистов, надо строить, надо как бы
развиваться.
Он смотрит в будущее, да. Вот надо развиваться. И все деньги, все вот свои активы он вкладывает в развитие.
Ну, то есть не задавался, наверное,
да,
такой,
да,
бумажной волокитой.
Не задавался такой бумажной волокитой, ну и, в принципе, наверное, вот, ну, как бы, это же тоже происходит, не предупреждая никого,
конечно,
да, никто же не знал. А вот, как говорится, знали бы, соломку подстелили. Ну, то есть это вот такая история, которая имела печальное, конечно, продолжение, и я думаю, что здоровье было сильно он подкосила вся эта ситуация. И там в Евпатории он уже через некоторое время, там, по-моему, 1924 что ли год, он умирает от, ну, такой долгой неприятной болезни.
И что же было с садом?
С садом происходят дальнейшие перемены. В стране 1917 год, в стране революция, все учреждения, в том числе и сад Эрмитаж, были национализированы, и вместо вывески сад Эрмитаж появляется, там смена, череда идет, даже вот в названии сада. Сначала это дворец Октябрьской революции Свердлова, потом через какое-то время это становится сад трех театров. Конечно, в стране начинается тяжелое время, начало 20-х годов, это сложный период. Фонари, ну вот если мы про сад говорим, электричество практически не работает, водопровод не работает, клумбы, естественно, разбиты. И когда-то все приходят в запустение, листва с осени гниет и не убирается. Но в то же время жизнь, особенно такая активная политическая жизнь, в саду продолжается. Происходят всякие митинги, всякие встречи, диспуты на политические темы.
То есть уже
темы.
Другие выступления, да. Не театральные, а политические,
да.
Получается.
Уже другие выступления. Выступает Владимир Маяковский в 17-м году. И там тоже есть забавная история, как он просит, значит, администраторов театра открыть двери, хотя это была еще ранняя весна. Это еще дореволюционные события такие 17-го года. Он говорит, ну, как же мы... Потому что люди стоят на улице, люди хотят зайти, там уже билетов нет, контрамарок нет, ничего нет, откройте двери, люди жаждут, там все. Он говорит, ну, мы как, мы улицу, что ли, будем топить? Он говорит, о чем вы думаете, о какой улице? Люди хотят слышать ветер перемен. Конечно, открыли двери, пустили, то есть зал искупал Владимира Владимировича Маяковского в овациях, он читал стихотворение «Войну и мир». И на руках пронесли его от каретного ряда до памятника Александру Сергеевичу Пушкину, который тогда стоял еще на Тверском, в начале Тверского бульвара. Вот такая история. Ну, а так в саду ставят агитационную просеку, стихи Демьяна Бедного, появляются плакаты «Окон роста», того же как бы Владимира Маяковского. То есть жизнь продолжается.
Жизнь все равно кипит. Да. Просто уже в другом неком русле получается.
Да, да.
Но там мы потом двигаемся к еще очень важному и печальному историческому событию. Это Великая Отечественная война. Правильно? Вот, вот
да.
Что происходит в эти десятилетия?
Да, но до войны еще был такой период послабления, который назывался «Новая экономическая политика», НЭП. И это период такого, ну, будем говорить, такого отката к буржуазной, маленького отката к буржуазной теме, когда сад на три года опять берется в частную аренду. Михаил Александрович Разумный берет его в аренду, также сдает в субаренду какие-то вот пространства, ну, чтобы вот...
Еще
вот
один бизнес.
Все. Еще один бизнес, небольшой бизнес. Возрождение такое, да, опять появляются накрахмаленные воротнички, красиво одетые дамы и галантные кавалеры, опять блестят витрины, начищенные люстры. Тогда же открывается в саду Эрмитаж казино. Было два казино вообще в Москве. И Михаил Афанасьевич Булгаков про это вспоминает. И Маяковский вообще любитель был вообще всяких игорных заведений. Они, кстати, вместе с ним бильярд очень любили.
Но Булгаков,
играть.
Кстати говоря, и в своих романах, да, потом вспоминал.
Да, да, Эрмитаж вспоминает. И на территории сада открывается казино, в стране выпускаются игральные карты. Ну, то есть это вот такая волна еще дыхания там 19 века, волна до, ну, вот в увеселительном ключе, я имею в виду. Ну, а дальше опять происходит жизнь, дальше опять происходят какие-то перемены, но на сценах театра, тем не менее, выступают очень популярные артисты. То есть вот эта традиция приглашения звездных имен, она сохраняется. Да, несмотря на какую-то политическую ситуацию, вот эта традиция сохраняется. Происходит административное деление сада на вот, ну, такие как бы четыре блока. Есть зимний театр, есть летний театр, есть эстрада, есть еще сама территория сада. Каждый этот блок должен за собой ухаживать, то есть свою территорию. Ну, вот такая чисто вот хозяйственная административная реформа. На сцене на сцену, на театральных сценах выступает Айседора Дункан, босоножка, да, ну, естественно, вот, ну, вся, весь свет Москвы приходит посмотреть на это зрелище. Валентин Катаев в своем произведении «Алмазный мой венец» назовет ее босоножкой. Есенина, королевич Елисей. Дальше, значит, Леонид Утесов выступает, начинают свой творческий путь в формате таких живых газет.
Сколько имен вообще?
Да. Исаак Дунаев, Ирина Зеленая, вот, ну, обожаемая народная любимая артистка, она пришла туда, в театральную студию, еще юной совсем девочкой. Ну и дальше...
Но недолго это все продлилось,
да,
к сожалению.
Это все продлилось недолго, потому что... Ну, потому что, да, пришел опять совершенно неожиданно и негаданно вот этот июнь 1941 года. Когда сад уже приобрел своих постоянных посетителей, и они изменились по отношению с дореволюционной Россией, они изменились, потому что в 28-м году открывается Центральный парк культуры и отдыха, и он становится таким флагманом вообще культурного развлечения советской молодежи и вообще советских людей. Вот массово все идут туда, а вот эти мелкие районные сады, они приобретают, ну, вот действительно статус районных, такие пережитки буржуазной какой-то истории, но у них появляется свой посетитель. Это люди, которые живут в окрестных домах. Это вот постоянные, ну, так скажем, вот...
Кто приходит
туда? Приходят мамы с детьми, угу. Приходят уже поколение, которое в преклонном уважаемом возрасте, приходят молодые пары. В этом смысле тоже ничего не меняется. Как было раньше, так и происходит сейчас. Начинают тогда еще до войны работать, до Великой Отечественной, начинают работать секции, шахматная секция открывается, читальня открывается, тир открывается. То есть много таких привлекательных моментов появляется в саду, которые притягивают людей.
Но опять же, когда началась война, насколько я понимаю, сад не работал какое-то время. Это с осени 41-го по апрель, по весну 42-го года, получается. И даже, я так понимаю, что потом актеры, кто с фронта возвращались, они ведь там, ну, по-своему возродили некую вот эту вот традицию театральных постановок, потому что они там что-то либо репетировали, либо, ну, вот также играли для посетителей. Может быть, я ошибаюсь, и вы скажете, что я не права.
Нет, все так. Есть просто маленькие нюансы. Важное очень событие. Еще до войны на территории сада в аренду там театральную эту площадку получает, хотя я здесь могу ошибаться, может быть, это не аренда, театр, нынешний театр Моссовета достаточно большой период ставит свои постановки на территории сада Эрмитаж. Он вообще зарождался как театр такой передвижной для рабочих клубов, и вот он получает стационарную площадку. До войны там идут постановки, а, как вы совершенно верно сказали, это самое страшное время для Москвы, потому что город на осадном положении уже с октября 41-го года. И, в общем-то, с осени происходит эвакуация.
Ни о каком развитии
речи не идет. Да, ни о каком развитии еще нет. Естественно, и театры все уезжают в эвакуацию, это мы все знаем. И все это до того момента, пока в декабре не пришли вот эти хорошие ожидаемые новости о том, что немцы разбиты под Москвой. Соответственно, театры возвращаются уже в летний сезон. Артисты
после
возвращаются.
Войны.
Нет, это не
во
после
время.
Войны, это 41-й год.
41-й год.
Да. Когда удалось отодвинуть фашистские войска от города, начинают потихонечку артисты возвращаться из эвакуации, начинается процесс репетиции возобновляться. Для поднятия там боевого духа отправляются к нашим ребятам на передовую, то есть с песнями, это мы все тоже как бы знаем. Вот такой процесс на территории сада идет, и, в общем-то, идут какие-то культурные мероприятия, все равно проводятся. То есть жизнь идет. То есть...
А вот как быстро после войны, вот после той паузы, которая все равно была и в начале Великой Отечественной войны, как быстро саду удается восстановиться? Вот это сколько лет или даже сколько десятков лет, может быть?
Быстро.
Быстро?
Быстро.
Это сколько?
Было очень важное событие на территории сада, вот я тоже должна об этом сказать. В 1944 году была первая военная елка, а в 1945-м, и когда уже, в общем-то, это был победный год, 1945-й, об этом все понимали, это было такое грандиозное событие для детей, было что-то потрясающее вот из декораций на территории, даже вот по нынешним временам, я когда смотрю эти фотографии, ну, реально поражает там глава Витязя Руслана с горкой детской, ну, вот ледяной дворец был залит, они, значит, катались по дорожкам на коньках, детей там на входе встречали эти переодетые зайцы, зайчики, белочки, ну, всевозможные
животные. Уже другая картина получается.
Другая совершенно картина, да. Лев Кассиль писал сценарий к этому празднику. Ну, естественно, все ждали Деда Мороза, Снегурочку, когда, значит, они появлялись на улице, потом это все шествие уличное перетекало уже в помещение. И в помещение, ну, такой нюанс, как бы связанный со временем, с человеком, который стоял у руля, когда открывался занавес под чуть ли не раз, два, три елочка гори, на сцене главный портрет висел, конечно, Иосифа Виссарионовича Сталина. Отвечая на ваш вопрос, быстро пришлось
восстанавливать,
да. То есть были все, отремонтированы все здания, поставлен как раз фонтан, который у входа в парк, организованы клумбы, ну, то есть... Такая была история очень мобильной работы, очень слаженной и, в общем-то, такого быстрого возобновления культурного пространства в самом центре города. Ведь сад Эрмитаж — это практически самый центр. И возникает такая потребность у людей, это новая потребность, приезжать из спальных районов в центр, собираться, особенно студенческими компаниями. И, в общем-то, сад Эрмитаж становится...
Опять же, ничего не изменилось, да, хочу, да, отметить. Да. Сейчас то же самое. А следующий этап... Важный этап в развитии, может быть, новый виток в саду. Это, получается, 60-е, 80-е, или еще было какое-то важное историческое событие, которое тоже вот свою лепту вносило?
Ну, был, конечно, послевоенный период достаточно масштабный, когда возникают в стране праздники, да, не в стране, я про Москву сейчас, в Москве праздники, начинает отмечаться 800-летие Москвы, да, 1947 год.
Это и вот, там отмечают,
да,
как
раз-таки. Да, 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 да. Конечно же, происходит гуляние на территории сада, конечно же, сам Парад Победы в 1945 году отмечается, это всю ночь были гуляния, вот как бы начиная там с Красной площади до 4 утра, в саду Эрмитаж происходит гуляние. Дальше отмечается день, начинает отмечаться День молодежи. Естественно, молодежь тоже, это такой становится любимый праздник, и мероприятие происходит на территории сада Эрмитаж. В 1957 году случается такое важное событие для Москвы. Это 6-й фестиваль молодежи и студентов, где совершенно... На тот момент 1,5 миллиона человек, вот статистика такая, это зафиксированная статистика, 1,5 миллиона человек посещают сад. Это огромное количество вообще, да. И вот эта вся атрибутика, которая, в общем-то, жива до сих пор, во всяких винтажных магазинах можно это приобрести. Ну и в ГУМе до сих пор работает столовая 57. То есть это такое важное было событие для города. Ну и артисты, да, артисты продолжают выступать, знаменитые артисты появляются, какие-то новые имена на театральных подмостках. И появляется новое течение в стилях, потому что сад Эрмитаж — это в первую очередь всегда был центром притяжения молодежи за счет вот джазовой музыки. Джазовые коллективы и иностранные, и наши, там, Леонид Утесов. Это вот всегда, и никто не обращает внимания на то, что на агитационных плакатах висят вот эти вот лозунги всем известные. Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Тем не менее, молодые девчонки и ребята собираются совершенно вот стиляжно, модно одетые, танцуют, тусуются, общаются.
Снежана Вячеславовна, вот смотрите, такая богатая история у сада Эрмитаж. Это, конечно, и мы понимаем, что все равно в каждый исторический период абсолютно разная есть характеристика. Мы сами уже отмечали, что это где-то были исключительно театральные постановки, где-то это некая площадка для политических, агитационных, вот, да, вот каких-то встреч. Ну вот, а сегодня-то, вот сегодня, это что в первую очередь, если мы говорим сад Эрмитаж, это что это?
Сегодня сад-Эрмитаж — это одно из любимых мест отдыха москвичей. Ну, я думаю, что и гостей,
с которые... богатой историей.
Да, с очень богатой историей. Мы еще не сказали про Владимира Семеновича Высоцкого, который жил неподалеку.
Да,
где мои 17 лет на Большом Каретном. И будучи еще мальчишкой со своими сверстниками, обладая актерским даром, прибегал и даже мог там изобразить из себя там бедного калеку и бесплатно проникнуть на какое-то мероприятие. Что такое сегодня сад Эрмитаж? Это, во-первых, сад действительно трех театров. Театр «Новая опера», театр «Эрмитаж», театр «Сфера». Это сад с потрясающей детской площадкой, такого действительно европейского, мирового уровня. Это сад с большим количеством, ну, как это, как секций, ну, такое не очень хорошее слово, секция, да, возможности для найти себя в какой-то
для каких-то
сфере.
Занятий.
Да, для каких-то занятий. Это сад, в котором постепенно происходит какое-то дополнение инфраструктуры, и в том числе есть какие-то скульптурные композиции постоянно появляются. Вот всем влюбленным на заметку «Железное сердце»
есть,
стоит, да,
да,
на территории сада Эрмитаж. Еще есть такая скульптура, называется она «Одуванчик добра».
Вот если мы с вами что-то забыли сейчас упомянуть, что такое сад Эрмитаж, я считаю, что у наших слушателей есть прекрасная возможность лично пойти и убедиться, что же такое сегодня сад Эрмитаж лично для них, потому что у каждого из нас есть своя история, связанная с этим местом. Снежана Вячеславовна, я вас благодарю за беседу, за прекрасный рассказ. Действительно, теперь пойдем и будем все сами наблюдать и наслаждаться садом. Частный гид по Москве Снежана Косарецкая была сегодня в эфире «Радио Спутник».